достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Говорит Москва». У микрофона экономист Владислав Гинько. Рад вас всех приветствовать. Конечно, сегодня тема номер один – это референдум в Великобритании, его итоги, точнее говоря, которые стали известны буквально прямо в те ближайшие часы, которые мы сегодня с утра проснулись, увидели, какие были итоги. Ну, референдум прошел при рекордной явке в 72%. Такой явки не было уже 30 лет. За выход высказалось 51,9% британцев. Мы видим, что произошло с финансовыми рынками. Самое основное – это за несколько часов доллар США подорожал на 11%, если измерять его в британских фунтах стерлингов. Золото, тройская унция золота тоже за несколько часов выросла на 17%. Ну, что дальше и что это все значит? Ну, я бы обратил внимание, что, конечно, это победа тех, кто отстаивает политическую и экономическую независимость своего государства. То есть люди устали от навязывания Европейским Союзом, администрации Европейского Союза различных правил, рекомендаций, вмешательства во внутренние дела страны. Ну, достаточно сказать, что более половины всех законодательных документов, которые фигурируют в жизни британцев, они разработаны, и их вдохновителями выступили Европейский Союз, то есть это было привнесено извне. Ну и не говоря о том, что различные ограничения, ну, в частности, для того, чтобы вести торговые отношения межстрановые Великобритании с другими странами, не входящими в Европейский Союз, с другими странами мира, кроме 27 стран, еще плюс к Великобритании всего 28 стран, которые входят, ну, уже, можно скоро сказать, входили, 27 будет стран, за исключением Великобритании. Так вот, любые взаимоотношения со странами торговыми, торговые взаимоотношения со странами, которые не входят в Европейский Союз, обязательно должны получить одобрение, согласование у Брюсселя, да, и здесь, получается, никакой самостоятельности, собственно, нету, да, то есть никто не может сказать, что Великобритания может свободно вступать в торговые отношения и торговать с теми странами, которые ее устраивают. Ну и не говоря о том, что, конечно, это победа здравого смысла, победа тех, кто видел, что сама подготовка к референдуму велась властями, официальными властями, не совсем аккуратно, не демократическим образом. Более того, я об этом писал и говорил со своими британскими коллегами, доносил до них эту информацию, что наблюдались определенные вопросы, связанные с тем, как ведется подготовка. Ну, стоит напомнить, что, к примеру, неожиданно был продлен срок записи потенциальных участников голосования о возможном выходе, да, тогда Великобритания из Европейского Союза, возможном выходе, на двое суток. Вот. Причем объяснено это было в том числе тем, что сломался центральный компьютер, и 7 июня, когда было зарегистрировано более 500 000 избирателей, ну, и данные этих избирателей, они, в общем, в значительной мере пропали, и подозрительно было наблюдать то, что на следующий день, значит, на следующий день на сайте зарегистрировалось уже не 500 000, а всего лишь 60 тысяч человек, то есть совершенно такой большой спад, и эти цифры, которые разнятся, они вызывают вопрос, что хотел сделать официальный Лондон с базой данных тех, кто планировал выйти на референдум. И, соответственно, вот эти вопросы возникали. Я общался, скажу честно, в течение недели активно с британцами по поводу, в том числе и подготовки к референдуму. Ну, они мне все, так сказать, большинство, скажем, говорили о том, что фальсификации возможны. Они не исключают, что результаты референдума могут быть повернуты в ту сторону, которая выгоден Лондону. Но этого не удалось, и это не удалось, потому что то, что показывали отдельные замеры, замеры показывали, что перевес был в ряде значит, районов Лондона, перевес составлял 70 к 40, 30, да, не так, как в итоге вышло 51,9, а 70 к 30, и, соответственно, ситуация, конечно, была очень напряженной. Мы помним, что была организована целая кампания экономических страшилок и пугалок. Реально, многие авторитетные СМИ в Европе, я думаю, потеряли свое лицо в связи с тем, что они слишком активно стали на одну сторону. Они потеряли понятие в этом плане объективности. Они не смогли пройти по золотой середине, и в результате, в том числе и эта агрессивная, оголтелая кампания за то, чтобы Великобританию оставить в ЕС, вот эта кампания, которая была поддержана и руководящей элитой, правящей элитой сейчас в Великобритании, то, что многие бывшие политические деятели получали десятки тысяч фунтов стерлингов за то, что, ну, вот там, к примеру, были выступления, ряд, не все, конечно, но некоторые выступления были оплачиваемы, и люди выступали, то есть участвовали в кампании за то, чтобы остаться в Великобритании, чтобы Великобритания осталась в ЕС. И, соответственно, вот это тоже отвергло. Ну, и то, что мы сейчас видим, мы видим, что будут начаты переговоры о том, чтобы Великобритания вышла из этого Европейского Союза. На самом деле путь еще не такой простой. Ну, конечно, в жизни все возможно, кстати, и возможен повторный референдум. Нельзя это забывать. Повторный референдум, на котором могут в итоге британцы проголосовать вновь о вхождении в Евросоюз. Кто знает. И этот вариант тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но то, что мы сейчас имеем, конечно, большой риск эффекта домино, то есть многие другие страны могут тоже организовать референдумы, но речь идет, конечно, на мой взгляд, о Финляндии, Франции, вот, о тех странах, которые давно высказывают внутри страны недовольство, причем вот с точки зрения, так сказать, аналогии, в Финляндии то же самое ситуация, что и в Великобритании, власти высказываются в большинстве своем за то, чтобы Финляндия находилась в Евросоюзе, при этом экономисты, бизнесмены, предприниматели в значительной мере высказывают критику Европейского Союза, критику того, что у них в Финляндии нет финской марки, а есть еврок, и, значит, ситуация с евро заключается в том, что если у тебя падают экспортные доходы, то снижение курса твоей валюты, по идее, помогает тебе повысить конкурентоспособность. Когда евро – это валюта, которая, значит, распространяется на всех, и, соответственно, у тебя нет этой возможности, то есть ты видишь, что у тебя падает экспорт, ну, вот прямо в апреле в месячном выражении экспорт из Финляндии рухнул на 11%, причем на 6% он упал в другие страны Европейского Союза, и, так сказать, стандартная ситуация заключается в том, что когда происходит такое, то твоя валюта твоей страны, она может тебе помочь тем, что она может стать чуть дешевле к другим валютам, и те товары и услуги, которые ты экспортируешь, они становятся более конкурентоспособными, чем другие товары. Ну, а когда евро одно на всех, и здесь вариантов не может быть, то есть евро невозможно, так сказать, сдвинуть к доллару, именно по воле какого-либо участника Европейского Союза. Это вот одна из проблем. Ну, и другие вещи, это связано, конечно, и с политикой санкций. В итоге, безусловно, уход Дэвида Кэмерона и нынешней команды управленцев из Великобритании, он создает почву для того, чтобы пересмотреть политику санкций. Конечно, выход Великобритании из ЕС ставит большой вопрос над планами Соединенных Штатов продавить выгодные им партнерства, как мы знаем, да, о котором ведется переговоры. В целом, позицию России формулировал наш лидер Владимир Владимирович Путин. Он говорил, что мы заинтересованы в сильной Европе, а уж что такое сильная Европа, пусть сама Европа и разбирается, да, то есть вот что для них сильная Европа. Когда Великобритания входит в Европейский Союз, или когда она вышла из Европейского Союза, хочу сказать, что те колебания валют, которые вы наблюдаете, да, то есть я видел сегодня с утра доллар подорожал на 2 рубля, ну, я вот рассказал, фунт стерлингов на 11% упал по отношению к доллару США до минимума 1985 году, только последний раз такое наблюдалось, такой уровень в паре фунт стерлингов доллары. Ну, к этому относиться следует таким образом, что на самом деле валютные трейдеры, биржевые игроки, они всегда ждут подобных событий. Каких подобных событий? Ярких, красивых, на которых можно просто сыграть, да, то есть сыграть, причем неважно в какую сторону, главное, произошли бы какие-то сильные движения индексов, валют, и здесь как раз и это позволяет зарабатывать деньги. То есть вы понимаете, включив, так сказать, рациональный подход, мы понимаем, что за несколько часов с экономикой Великобритании, даже если там проголосовали о выходе из Евросоюза, ничего не может произойти такого, чтобы британский фунт стерлингов на 11% подешевел к доллару США. Не может ничего за несколько часов произойти. Не говоря о том, что, конечно, выход из Европейского Союза, это же не означает, что Великобритания перестанет торговать и тесно взаимодействовать с другими странами Евросоюза. Это, конечно же, не значит, что банковский сектор соберется и уедет из Великобритании, потому что, ну, в чем причина такого шага? Ведь речь идет о том, что Европейский Союз – это система, которая изначально задумывалась для того, чтобы создавать единое экономическое пространство, а в итоге превратилась в пространство для принятия политических решений, которые интересны небольшой группе лиц, небольшой группе лоббистов, которые находятся в Брюсселе, в аппарате Европейского Союза. При этом эти интересы очень сильно почему-то совпадают, а часто выглядят таким образом, что, по сути дела, продиктованы из Вашингтона, и если посмотреть, часто вступление в Европейский Союз для некоторых стран стало идти в пакетном режиме и со вступлением в НАТО, да? То есть странам, например, Македонии, когда предлагается вступить в Европейский Союз, то ей сразу же и предлагается, чтобы она и в НАТО. Ну, то есть это недопустимые вещи, то есть какой-то пакет продвигать. Ну, вот администрация Европейского Союза этим занимается, и, в общем, тут именно такая ситуация. Поэтому с экономической точки зрения, да, волатильность, как говорят, да, волатильность, то есть, так сказать, раскачивание индексов, раскачивание валютных пар будет продолжаться какое-то время, никто не знает сколько, в какой-то момент эта ситуация успокоится. Что дальше ожидает? Ну, конечно, на Великобритании ей будут мстить, да, то есть Соединенные Штаты в лице, я имею в виду, политического руководства. Ну, насколько зайдет, так сказать, попытка ухудшить экономическую ситуацию в Великобритании? Ну, это вопрос, конечно, вот дискуссионный. Ну, я напомню, что внимательно, вот если я изучал документы, то в Соединенных Штатах всерьез говорили о том, что они ведут санкции в отношении Великобритании. То есть вот знакомые нам слово «санкции», и Соединенные Штаты планировали вести санкции, то есть ограничить торговлю других даже стран, с Великобританией и других финансовых инвестиционных институтов. Причем вот обоснования, как всегда, никакого нет. Просто они обсуждали, что они готовы в случае, если на референдуме проголосуют, то они попытаются поставить палки в колеса и в торговлю, и в банковский сектор финансов. Речь идет, конечно, о политическом руководстве Соединенных Штатов, потому что все эти политические игры совершенно никому не нужны, они раздражают американский бизнес, они уже навязли у них на зубах, а им это все неприятно, и это делает, опять-таки, небольшая группа людей, так сказать, Госдепартамент, американский Белый дом, вот некоторые сенаторы, конгрессмены Соединенных Штатов, вот они свелись в такой клубок и что-то продвигают, и у них есть такой лидер, там, Барак Обама, который там, значит, вот считает, что, ну, помните, недавно было его высказывание, что Соединенные Штаты вправе устанавливать регламент и правила мировой торговли, и все остальные страны должны следовать им. Собственно, вот такое было выражение президента Соединенных Штатов. Ну, вот, в общем, допустим, тех же великобританцев такие условия совершенно не устраивают, что даже их тесный и понятный партнер, даже в плане языка, будет устанавливать правила мировой торговли, а Великобритания будет слушаться. Это не устраивает. Это не устраивает вообще, в принципе, любое государство, если это государство, которое ощущает себя политически, экономически независимым, хочет проводить суверенную политику, такие вот высказывания, они только отпугивают. И Европейский Союз, конечно, напугал своими действиями, напугали власти Великобритании своей агрессивной накачкой. Ведь очень просто получилось, что не было сбалансированности. То есть в СМИ Европы я не видел сбалансированности. То есть преобладала точка зрения о том, что выход Великобритании из ЕС это приведет к очень большим негативным последствиям. Об этом очень много писалось. И это было очевидно, что этого больше, чем другого. Да, конечно, газета британская The Sun, таблоид, один из крупнейших, там первую, вторую строчку занимает Великобритания, она выступила с редакционной статьей в поддержку Брексита, но в целом все равно авторитетные, известные издания, солидные издания, которые ну, традиционно воспринимались как, ну, если даже и проводниками неких политических идей, но все-таки в плане экономического анализа это был всегда вопрос такой, что это очень авторитетно, и можно было смотреть стат-данные, но в последнее время перед референдумом многие эти публикации выглядели как такие, ну, агитки, причем дешевыми агитки, потому что, ну, действительно, тебе объявляют, что в газетах пишут, что произойдет, допустим, отток банковского капитала из Лондона, и никаких обоснований к этому не приводится. Никаких. Те говорят, что фунт стерлингов рухнет на 30%, и тоже никаких обоснований не приводится. Да, он сейчас, я говорю, упал, но я вам еще раз повторяю, фундаментально ничего в Великобритании не изменилось. Что касается самой экономики Великобритании, ну, в целом все экономики, которые мы относим к развитым, они на самом деле очень уязвимы. Они уязвимы в плане большой величины государственного долга, они уязвимы в плане бюджетного дефицита. И, конечно, Великобритания, она, может быть, просто первая пожнет плоды вот этой политики низких процентных ставок, высокой задолженности потребителей. Просто она первая может ощутить. Но все остальные тоже в этой лодке находятся. Ну и последнее, прежде чем мы включим ваши звонки, почитаем СМС, хочу сказать, что, конечно, многие другие страны задумываются, насколько там пройдет честно в тех или иных странах референдум, зависит от жителей этих стран. Вот когда готовился референдум в Великобритании, я пообщался с сотнями британцев, я, так сказать, говорил им то, что мне стало известно, то, что я анализирую. Я говорю, анализирую, видел, что начинались фальсификации в Лондоне официальные. Многие британцы всерьез и правильно восприняли это. Они, так сказать, перевели мои публикацию на английский язык, ее расшаривали, как говорится, в соцсетях. Я считаю, конечно, в том числе это победа и моя личная. Сегодня я намерен ее, безусловно, отпраздновать, потому что это победа здравого смысла. Я очень беспокоился о том, что ну, будут подтасовки, и в результате британцы не получат возможности проголосовать так, как они хотят, и то, что было, например, на референдуме в Шотландии, там очень много было именно того, что вовремя не отреагировали, сами шотландцы не обратили внимания. В этот раз, я считаю, все, кто наблюдал и кто был заинтересован в этих референдумах, вовремя подняли тревогу, показали, что действительно невозможно, чтобы в один день 525 тысяч было зарегистрировано участников референдума, потом ломается центральный компьютер, после этого продлевается на двое суток регистрации, и на следующие сутки всего лишь 60 тысяч. Это совершенно не укладывается ни в какие рамки, и это откровенные манипуляции и махинации какие-то, которые осуществлялись до референдума, и моя точка зрения, которую я высказывал, она получала поддержку большинства британцев, с которыми я общался через соцсети, так сказать, и другими способами. Они мне подтверждали, что у них действительно, у них самих граждан Великобритании были серьезные опасения того, что результаты референдума могут попытаться сфальсифицировать. Но высокая явка, очевидный перевес, сторонников выхода. Я напомню, кстати, странно, что Лондон официальный, то, что я видел, отказался от официальных экзит-полов, то есть он полностью готовился к ситуации, когда он не будет признавать результаты, вот когда выходят участники референдума и их опрашивают быстро, да, как они проголосуют. Так вот, официальный Лондон готовился отказаться от этой технологии, он готовился не принимать в расчет, то есть очень много было сделано, но здесь, собственно, уши торчали, очевидно, все кто, они слишком подставились, собственно говоря, те, кто своей истеричной пропагандой того, чтобы остаться, чтобы Великобритания ставить Евросоюз, они еще больше катализировали, больше, значит, электрифицировали, больше, так сказать, наполнили энергией тех людей, которые еще сомневались, идти или не идти на референдум, потому что они увидели это огромное чудовищное давление, они увидели, что СМИ моментально, вместо того, чтобы информировать, превратились в рупор пропаганды, дешевую пропаганду, совершенно низкопробную, я бы вам сказал, потому что вот это... Попытка нагнать жуть, нагнать шумиху, нагнать какие-то экономические цифры, когда речь идет просто о том, что британцы хотят строить свою экономику так, как они хотят. Они это делали десятилетиями, там, да, очень долго строили свою экономику. Почему кто-то извне им должен диктовать, с кем вести торговлю? Я вам еще раз повторяю, кто, может, сейчас только подключился, у нас радиостанция «Говорит Москва», я вам хочу сказать, что значило, когда Великобритания находится до сих пор в Европейском Союзе. Любая торговля с другими странами, не входящими в Европейский Союз, обязательно все эти сделки должны быть получены, на них получены разрешение в Брюсселе. И более того, Брюссель уже стал посматривать и на коммерческие сделки. То есть абсолютно все поле правовое оказалось захвачено руководством Европейского Союза. О каком можно говорить в суверенитете, когда тебе законы пишут извне, и британцам в итоге это надоело, как и многие другие вещи. Они с этим, они об этом четко заявили. Значит, почитаем, что до новостей у нас немного есть времени. Значит, а что будет с Ирландией и Шотландией? Шотландия, большинство представителей Шотландии, которые находятся в центральных органах власти, они высказываются за проведение повторного референдума. Скорее всего, на повторном референдуме они смогут выйти. Но при этом в самой Шотландии были значительное количество кругов, где люди бы голосовали за то, чтобы остаться в Европейском Союзе. Они еще по инерции были жертвой, так сказать, определенной информационной пропаганды. Но поскольку большинство политических лидеров Шотландии высказывают за повторный референдум, они пользуются поддержкой, то этот референдум состоится, ну а его итоги это определят сами шотландцы. Сейчас новости.
Экономика.
Здравствуйте вновь. Радиостанция «Говорит Москва», у микрофона экономист Владислав Гинько. Сейчас мы будем принимать ваши звонки. Звоните по поводу вопросов, связанным с финансами, валютами, по поводу, конечно, Брексита, что вы думаете? Говорите, пожалуйста, кратко. Давайте назову телефон наш эфирный 8-495-73-73-94-8. Давайте слушаем вас.
Алло.
Алло, да, слушаю вас.
Вы занимали 20 минут чепухой нас.
Алло, да. Да? Слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Да.
Вот, собственно, по поводу референдума следующий вопрос. То есть теперь, если я правильно понимаю, Англия займется независимой внешней политикой Британии. Так получается?
Да, я тоже так считаю, что при том, вот эти отношения между Москвой и Лондоном, которые мы видим, находятся в очень таком тяжелом состоянии, да, вот эти санкции, которые против нас, да. Они на самом деле наносные, потому что британский бизнес, ну, то, что основа, да, и, естественно, рядовые британцы, они не понимают, зачем эти все санкции нужны, нужно поменьше барьеров, чтобы люди сотрудничали, зарабатывали, и благосостояние росло. Поэтому, конечно, придут, есть большая вероятность, и я считаю, на самом деле, больше всего и это и беспокоило и в Брюсселе, и Вашингтон, что на самом деле Великобритания, если она решит даже смягчить в отношении России санкции, то все это посыпется, вот эта вся весь санкционный забор, и все поймут, что ну, это все бессмысленно и невозможно по ряду причин. Во-первых, это плохо обосновано, они сами плохо обосновывают вот эти санкции. Ну и во-вторых, конечно, невозможно попытаться оградить такую большую экономику. Мы большая экономика, да, там десятку в любом случае входим мировых экономик, да, по ВВП, не говоря о том, что какую мы играем роль в мировой торговле. Просто невозможно санкциями что-то сделать, да, они бессмысленны даже после, только поэтому, не говоря о том, что они, конечно, не обоснованы, правильно же, да?
Да, последний вопрос, если можно.
Да.
Так когда ждать следующих референдумов в других европейских странах, и будут ли они?
Ну, на мой взгляд, вот как будет готов, конечно, Шотландия вот референдум проведет, и Финляндия. Вот во Франции есть Ле Пен, но надо смотреть, как она пользуется ли поддержкой. В Финляндии, вот то, что я изучал, у них очень мощное внутри и в обществе уже созрело решение, прежде всего, от евро отказаться. Они говорят, зачем нам евро, если мы могли бы иметь финскую марку, если у нас экспорт падает, мы просто могли бы более, так сказать, иметь слабую финскую марку, ну, вы понимаете, да, и наш экспорт был бы более, так сказать, конкурентным. Способны. А вот это евро одно на всех, оно их всех раздражает, многих, да, бизнесменов. Они говорят, мы не можем ничего сделать, да, то есть у нас там, вот мы не можем сделать, чтобы наш, там, допустим, издержки на труд были более конкурентоспособны, когда они все в евро. Поэтому они недовольны тем, что они в еврозоне. Ну, Европейский Союз тоже. И плюс еще те же грабли наступают политики Финляндии. Они очень агрессивно говорят, что нет, вы должны находиться в Европейском Союзе. То же самое, как делали в Великобритании. Я считаю, вот эта агрессивная пропаганда, то, что и Дэвид Кэмерон, и целая группа других бывших отставников политиков стали колесить по Великобритании, показывать постоянно на телевидении, что не выходите, не выходите. Она еще больше привела к тому, что катализировала, на мой взгляд, вот эти голосования, которые привело к тому, что люди пришли и все-таки сказали, нет, мы выйдем. Понимаете, да? Мне кажется, так. Вот. Давайте следующий звонок.
Алло.
Да, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, вы знаете, я вот думаю, что пока в ЕС вот руководят такие вот тупые, типа Туска, понимаете, которые...
Ну ладно, почему их тупыми? Ну, давайте их не будем называть на личности. Просто, ну, так скажем, я перефразирую вашего. То есть люди, которые проводят не совсем рациональную политику, правильно же, да?
Да, и они еще понимают, что если они это проводить не будут, он просто никому не нужен там. Вот, и до этих пор просто у нас съезд, наверное, вот и будут такие
вас как
отношения.
Зовут? Как вас зовут?
Алло. Александр.
Да, Александр, мне просто в голову сейчас пришло, как раз вот помните ситуацию с Виктором Федоровичем Януковичем, как в Европейском Союзе ему фигурально выкручивать стали руки, когда он стал.
Да.
Посмотрите, как они считали, что они короли, понимаете, что они могут все вершить, да? То есть только как страна захотела подумать даже, то есть Виктор Федорович Янукович, ну нельзя же говорить, что он был пророссийским, ему сказать, да вы что, вы только подумать, говорит, мы вас вызвали на ковер, вы должны подписать соглашение, вы не должны ничего возражать. Помните об этом партнерстве?
Да,
вот.
Да,
так
да,
вот они получили ответ.
Вот пока такое будет руководство.
Конечно. Да.
Так в ЕС и будет этот бардак и непонятно чего.
А великобританцы-то это же все видели, что творилось с руководством Украины. Они же видели, как выкручивают. И они говорят, а нам это не нужно. Дайте нам свою страну, дайте нам строить так, как мы хотим. У нас есть проблемы. Конечно, ваше-то какое, условно говоря, дело? Да, у нас может там и фунт упасть, у нас может еще что-то. А зачем манипулировать нашими слабостями, чтобы забирать вообще все у нас и руководить нами, правильно же?
Вот. Поэтому Великобритания, это довольно-таки консервативная страна.
Да.
Вот. Она развита очень хорошо. У нее очень хорошая экономика. Поэтому она, наверное, британцы и хотят, они же хотят и работать так, как они хотят.
Конечно, имеет право на это.
Не указывал.
Да. Да, имеет право на это. Давайте следующий звонок. Да. Алло, да, слушаю вас.
Да, да. Здравствуйте, Николай. Ну, жизнь, видим жизнь, ведь стабильность только на кладбище, где уже никакой жизни нет. Мы видим по футболу, вот как играют наши и как играют у них. У них жизнь, страсти. У нас все в одном стакане стоят, смотрят друг на друга и даже бежать никуда не хотят. Но если мы так дальше будем продолжать, ну, засохнем. Нужно тоже кого-то присоединять или отсоединять, что-то делать. Но жизнь должна, понимаете, какое-то движение должно быть. Какие страсти должны кипеть. Что-то вот, референдумы какие-то должны проводиться. Что-то должно делаться. А нельзя одними запретами и надеяться на одну стабильность. Вот в России была царская стабильность, в 3 дня она сгинула. В Советском Союзе была, ну, абсолютная стабильность, в 3 дня его не стало.
Мы, ну, вы как-то принимаете участие, как-то в партию какие-то вступаете, я не знаю, в движение, у нас же
вот
есть...
вступаем, звоним пока на радио и пытаемся расшевелить вас и объяснить, что стабильность, когда говорят бардак, это не значит, что там... Это тоже такая вот форма жизни, понимаете, настоящей жизни.
Ну, давайте...
А не суррогатом.
Спасибо, и... спасибо за ваше мнение. Давайте следующий звонок. Ближе к Брекситу давайте. Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да?
Скажите, пожалуйста, а вот вы согласны с мнением профессора Кучкина, который пишет в газете «Слова идет», что референдум в Англии – это борьба с космополитизмом, как у нас было после войны время?
Борьба с чем?
Космополитизмом, с мировым правительством.
Не, ну это я не придерживаюсь просто, понимаете, теории заговоров. Конечно, есть некие элиты, но теория заговора, она бессмысленна. Видите, собственно, да, в Великобритании они решили жить самостоятельно, и все. Это не значит, что после этого, так сказать, нет каких-то трудностей в жизни. Просто выбор стоял такой, будут ли писать, условно говоря, законы в ЕС большинство, или они сами. И второй момент, может ли Великобритания сама торговать со странами, не входящими в ЕС, не прогоняя все это. И все, они выбрали конкретные вещи. Вот. Нет, про мировое я не готов обсуждать, мировое правительство. Я в него не вхожу, с ними не знаком. Алло?
Алло.
Здравствуйте. Да? Здравствуйте.
Ну, хотел бы задать 2 вопросами. Зачем они зашли и почему они вышли? Вот по моему глубокому убеждению, зашли они тогда, когда сформировалась новая система, зашли новые части... И сильнейшие, как всегда, оттянули капиталы от слабейших. Ну, это видно по Болгарии, по Румынии, по Венгрии, неважно. Вот сейчас, на мой взгляд, они выходят, чтобы зафиксировать прибыли. Потому что дальше уже нужно будет тянуть слабейших, нужно будет за них отвечать. Это никому не интересно.
Ну, я, знаете, может, свою точку зрения скажу, что да никто там и не тянул. Вот, понимаете, они когда говорят, вот, например, Украине, да, той же, что мы вам поддержим, мы, вот, так сказать, окажем вам поддержку. Я вообще в это не верю. То есть никто не заинтересован, кроме поддержки собственных стран. Никто не будет доллары и евро давать. Это вообще, в принципе, не понимаю, когда кто-то из, там, допустим, вот как вы назвали там стран Болгарии, они надеются, что им кто-то поможет другой. А зачем это им нужно? То есть они какую-то миссию несут. Они отвечают перед своими избирателями, там, да, политики Германии отвечают перед избирателями Германии, политики Франции перед Францией. А вот эта идея, чтобы за счет своих денег помочь кому-то, ну, это разве что просто они говорят это именно на словах, чтобы добиться каких-то политических дивидендов, и не более того. Реально никто никому ничего не помогает, вы же понимаете, это как, в принципе, и в жизни людей, да, то есть каждый все равно сам на себя зарабатывает, и даже кто-то тебе подойдет и скажет, я дам тебе бесплатно денег. Ну, бесплатно никто тебе не даст денег, да, соответственно, то же самое здесь. То есть если кто-то подходит, одна страна к другой говорит, мы вам поможем, мы вам дадим бесплатно миллиарды евро, такое чудо я просто не верю. Когда такое случается, понятно, там подвох, там значит у тебя что-то забирают взамен этого. Давайте следующее. Да? Алло, да, слушаю вас.
Алло.
Да?
Здравствуйте, Владислав, это Олег.
Да,
значит,
Олег.
Вот только что пришла в голову мысль, рассказываю только вам, больше никому.
Хорошо.
Смотрите, Евросоюз разваливается.
Да.
Что делать нам, как победить России? Мы, значит, посылаем Путина к Меркель. И, значит, он уговаривает ее экономический союз с Германией.
Угу.
Значит, нам нужны технологии, Германии нужно сырье.
Да.
Значит, ну, некоторые уступки, конечно, мы делаем. Угу. После этого Украина, хочешь не хочешь, она присоединяется к этому союзу, ей деваться некуда, она зажата между Германией и Россией. И Польша тоже вынуждена. И после того, как образуется такой союз, Евросоюз окончательно разваливается, от него не остается ничего. Как вам эта идея? Прошу вас обсудить это в следующем вашем...
А я вам скажу сразу, то есть даже вы правильно, вы просто тактически, ну, вырабатываете, а Владимир Владимирович Путин говорил, что его задача построить единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, так что все это понятно, да, просто вопрос, как это построить, вот вы так сказать, предложили вариант. Давайте следующий звонок послушаем. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Значит, ну, по-моему, вообще Англия никогда в жизни Европы не была, это собралось вот это вот бандитская кучка в средние века, юты, фризы всякие там, англы вместе с саксами. Истребили местное население.
Ой, ну давайте не будем, ну серьезно, ну британцы современные.
Я серьезно говорю.
Ну зачем об этом говорить? История разная бывает.
Банком 1600 там каком-нибудь. И тихо доили на свои фальшивые бумажки. Потом то же самое грабили по английской традиции территорию штатов или всех остальных.
Нет, давайте, просто смысл какой удаляться сейчас в историю? История разная у разных стран была. Мы говорим о британцах, с которыми мы сотрудничаем, работаем со всей... Политика России заключается, я думаю, вы все согласны, в большинстве, что мы сотрудничаем со всеми странами, со всеми компаниями, привлекаем инвестиции. Зачем ковыряться сейчас? В данный момент история, оставим историю историкам, пусть они занимаются историей. Алло, да?
Алло, здравствуйте, ага. Александр, Москва.
Да, здравствуйте, Александр. Да.
Подскажите, пожалуйста, вот с тех пор, как эта история развивалась по референдуму, уже вот в информационном пространстве не раз звучало, что итоги референдума, они носят рекомендательный характер, и что они еще будут рассматриваться Европарламентом. Вот первый вопрос... Действительно ли может это откатиться назад еще? Какие
рычаги, да, могут,
есть в Европарламенте?
Могут, сразу могу
второй
сказать.
Второй вопрос, да. Вот вы как экономист,
да.
Видите ли в этом во всем, если все-таки итоги референдума будут признаны, видите ли в этом какой-то долгосрочный тренд для курса рубля, евро, доллара?
Ну, во-первых, да, действительно, история только начинается, и так как сам процесс выхода страны из ЕС, это уникальная вещь, это первый раз происходит. То есть в ЕС попасть достаточно понятно, это как, то есть там существует дорожная карта, как модно говорить сейчас, выполняешь требования, там голосуют, и, соответственно, есть. Механизм выхода и существует, там статья есть, 50-я, по-моему, Лиссабонского договора, но по факту, практического механизма выхода какой-либо страны из ЕС, ну, не существует. Он пока не применялся, то есть он не рабочим состоянии, этот механизм. Поэтому как это будет происходить, это еще, конечно, неизвестно. Это раз. Во-вторых, конечно, не исключено, что могут провести по тем или иным предлогам повторный референдум, на котором будет получен другой результат. Ну и по поводу динамики курса рубля-доллара, евро, да, вот, вот этих основных, так сказать, пар, которые мы наблюдаем. Ну, вообще получается такая ситуация, что, ну, на мой взгляд, речь идет о том, что если смотреть на мировую энергетику, то, конечно, рано или поздно, вопрос когда только, для меня, что цены вернутся и к уровню 100 долларов за баррель, и вопрос именно когда. И с учетом того, что мы добываем больше, чем Саудовская Аравия по итогам апреля, там вышли, обогнали их, и то, что мы являемся мировой энергетической державой, рост цен на нефть, безусловно, приведет к укреплению рубля. Вопрос когда. Вот. И здесь, ну, то, что мы наблюдали там последние два года, в общем, здесь два вывода напрашиваются. С одной стороны, действительно, когда доллар был 35, и те, кто купили его сейчас, могут сдать по 60, там 63, да, то есть почти в два раза, хотя даже меньше, чем два раза, то есть 100% дороже сдать. С другой стороны, другой тезис заключается в том, что совершенно не сбылись предсказания по поводу того, что будет 100, 150, 200 долларов. Доллар поднимался 21 января до уровня 85-99 рублей там на бирже, ну, продавался в обменных пунктах на там где 87-88 рублей, ну, где-то 90, да, поднимался. Достал, не поднимался, ну, и вывод-то какой, что на, в основном интерес к курсу доллара и евро возникает именно на фазе их подъема, и как раз принимается, ну, зачастую неверное решение о приобретении этих валют на фазе их подъема. Соответственно, когда происходит спад, то тут тоже есть риск того, что вы не можете никогда знать, где это дно. И сейчас вот, допустим, в нынешней ситуации никто вам не может гарантировать, что осенью, зимой будет такой же подъем курсов доллара и евро. Некоторые считают, что это будет циклично. Ну, совершенно это нет гарантии в этом. Чтобы никогда не ошибиться, пользуйтесь очень простым правилом инвестора. Приобретайте активы, когда они дешевеют, и выходите в наличные средства, когда активы дорожают. При этом вы никогда не сможете, скорее всего, приобрести активы на самой нижней точке и никогда не сможете выйти на самой высокой точке. То есть вас не должно никогда волновать, что вы упустили прибыль. Вас должно волновать то, что вы получили какую-то приемлемую прибыль, если вы торгуете там активами, недвижимостью, валютой, то именно этот момент. А это правило часто нарушается, и в результате активы, там, ту же недвижимость, иностранную валюту приобретают на пике, ну и ничего хорошего от этого нет, когда ты пытаешься их продать, то ты теряешь, да. Соответственно, когда активы очень дешевеют, возникает ощущение такое, а кому они нужны, да, там, когда дешевеет доллар и евро, заметьте, что интерес к ним очень падает, и вообще просто о них забывают, ну, да, и там, ну, а он тихо где-то там начинает колебаться, где-то у 63, там, да, 65, потом, когда он поднимается до 75-80, люди хватаются за голову, говорят, как, что же такое, почему же такое. Ну, а когда был 63, люди как-то мало реагируют. При этом все равно в большинстве своем у обычного человека не существует всей палитры финансовых инструментов, то, что называется хеджирование рисков, да, там опционы, опционные контракты на валюту, там форвардные контракты, фьючерсы. Поэтому он не может захеджировать многие риски, у него нет просто возможности, как физическое лицо, не работающий профессионально на валютном рынке, полностью, так сказать, уменьшить свои риски валютные. Поэтому он оказывается в ситуации, что, скорее всего, он в большей степени потеряет. То же самое, как и посмотрите на Великобританию. Ведь, по идее, за несколько часов доллар США подорожал на 11%. Если ты, по идее, держишь фунты стерлингов, и ты ожидал Брексита, да, такого итога, то ты, предполагалось бы, что, ну, вот она, доходность, за несколько часов 11%, да, ну, вот в Британии и в других странах, там, да, не увлекаются этими валютными торгами, просто, наверное, люди наелись. И это не говорит, что они не хотят заработать. Они хотят заработать, просто они понимают, что это большие риски. И постепенно и у нас тоже понимают, что, в принципе, риски огромные. И тот, кто во что-то верит, то есть если он верит там, в какой-то конкретный курс, ну, пожалуйста, верьте там. Я не верю ни в какой курс конкретный. Я понимаю, что, допустим, если я получаю зарплату в рублях, да, мои доходы в рублях, то я очень жестко слежу за ценами, да, то есть я стараюсь не приобретать товары, которые, на мой взгляд, да, по завышенной цене. Я дожидаюсь товаров, которые идут там по специальным ценам, акциям, потому что я заметил, что разница на один и тот же товар такого же качества, он бывает 2-3 раза. Соответственно, я более бережно отношусь именно к рублевым своим расходам, приобретая ту же корзину потребительскую, но стараюсь уменьшить свои затраты, да, переключаясь. То есть, если какие-то товары, которые я беру, они дорожают, сезонно дорожают или вообще почему-то дорожают, то я их временно могу не есть. Там, допустим, ну, сейчас обратил внимание, если кому конкретика интересна. Картофель дорогой, да, он то был 10 рублей там, при прежнего урожая картофель, да, там 10-15 рублей, сейчас его там 39, там, ну, то, что 40-45-50. Ну, начинаешь взвешивать, что лучше, там, картофель или рис купить, или гречневую крупу, вот, потому что понятно, что, ну, на мой взгляд, картофель по такой цене, он близкий к, там, к цене других каких-то там, ну, товаров, да, это продуктов питания, ну, на мой взгляд, на мой личный взгляд, немножко завышенный, я не могу все базы. Так же, как я и смотрю, есть помидоры и за 300 бывает, и за 250, и за 180, и за 150, и за 120. И качество не обязательно прямо, как говорят, коррелирует экономисты с ценой, да, то есть от того, что цена 300 рублей, это не значит, что помидоры в два раза лучше, если ты их купил за 150. Хотя надо просто следить за качеством, следить то, что ты приобретаешь, качество нестабильное. Ну, естественно, так сказать, особенность там и овощей, и фруктов, то, что они растут на разных деревьях, разными производителями, так сказать, это надо всегда учитывать, в общем, такой момент. Давайте следующий звонок. Алло.
Алло.
Да, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Америка вложила в Китай большие средства, они теперь первая экономика, а в нас никто не вкладывает, мы всем помогаем. Да еще Китай, как обезьяны, все копируют, сдирают все идеи, и нам надо подворовывать, а что делать?
Не, ну воровать зачем идеи, зачем идеи воровать? Значит, давайте следующий звонок. Алло.
Алло. Добрый день. Вот я понимаю, что вы экономисты, как-то можете рассчитать свои там расходы. Правда, я так полагаю, что на картошке много не сэкономишь. Но вот все-таки, как же выходить из этой для пенсионеров страшной ситуации, когда цены выросли практически в два раза, а индексацию пенсии...
Вас как зовут?
Для нас.
Как вас зовут?
Как нам-то выживать?
Как вас зовут? Как вас зовут?
Меня зовут Тамара Николаевна, мне 72 года.
А, Тамара Николаевна, спасибо. А вот, знаете, я, понятно, не пенсионер, мне 38 лет, а вот представьте, какая у меня ситуация, я просто кратко расскажу и радиослушателю. У меня двое маленьких детей, да, они растут, сейчас в школу пойдет один ребенок. Жена практически не работает, ну, потому что двумя детьми, так сказать, не с кем оставить. Ну, так получилось, что у меня родственники либо не в состоянии по здоровью и так далее. И вот, понимаете, какая ситуация? У меня было время, когда у меня даже рублевые доходы падают, а расходы внутри семьи растут. То есть, в общем, мы все в одной лодке. То есть, то более-менее нам, конечно, всем непросто, понимаете?
Ну, на самом деле, пенсионерам, ну, знаете, после 70 лет подрабатывать уже очень тяжело. Если молодой, я... мужчина молодой и относительно здоров, все-таки он может.
Где? Вы думаете, строится, так там, я... Нет, ну, а где я найду? Вы думаете, так легко найти сейчас работу, прям вторую, третью, четвертую? Я и так работаю на двух-трех там работ. Просто речь идет о том, что ситуация на рынке труда, она действительно такова, что даже рублевая зарплата по некоторым профессиям падают в рублях. Уже про доллары я не говорю. Вот, в долларах, если считать. Поэтому, да, так сказать, не просто кто говорит. Просто да, давайте, может, последний буквально звонок. Пожалуйста, покороче, говорите, у нас
я
буквально
хочу
20 секунд.
Я только вам спасибо, конечно,
да,
за эфир.
Да.
Но вы знаете, все в одной лодке, это не работает у нас. Кто-то в лодке, кто-то в яхте шикарной. Вот, понимаете...
Ну, я вам честно скажу, от того же, понимаете, от того, что у кого-то яхта, да, мне-то тоже от этого ничего не прибавится. Даже если я сяду на диване, буду думать, что у кого-то яхта, у кого-то большие зарплаты. Ну, то есть, собственно говоря, нужно самому что-то делать. И что получается, то и делаем, так и зарабатываем. Спасибо вам всем за внимание. Это радиостанция «Говорит Москва».